«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Первую в наступившем году программу «Грани времени» мы решили посвятить проблеме политических заключенных. Как известно, по амнистии вышло несколько узников совести, однако уже Новый год принес новые проблемы. 2-го, по-моему, числа по суду за события на Триумфальной площади 31 декабря был на 2 месяца задержан Сергей Мохнаткин, а сегодня на Красной площади активисты комитета 6 мая, которые по традиции по 6 числам каждого месяца выходят на акции протеста. Параллельно Михаил Ходорковский объявил о своем намерении бороться за свободу российских узников совести и не считает это политической деятельностью. Итак, год новый, политзеки прежние. Такова тема нашей сегодняшней беседы с членом постоянного комитета партии 5 декабря Андреем Быстровым. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте.
Лидером движения «За права человека» Львом Пономарёвым. У нас на прямой телефонной связи и активистом «Другой России» Сергеем Фомченковым, мужем Таисии Осиповой, политзаключенной и активистки незарегистрированной партии «Другая Россия». Сергей, расскажите, пожалуйста, что произошло 31-го на Триумфальной, в результате чего Сергей Мохнаткин попал опять за решетку?
31 декабря на Триумфальной площади прошла традиционная акция «Стратегия 31». И, несмотря на Новый год, на площади собралось около сотни активистов, которые собрались там отстаивать свободу собраний. И эта акция проходит 31 числа каждого месяца, 31 число. Акция посвящена защите 31 статьи Конституции. В этот раз сотрудники полиции, постоянно тщательно охраняемые им Триумфальную площадь, решили не огораживать, открыв даже доступ к памятнику Маяковскому, чего не было за все 4 года существования стратегии 31, и что дало возможность, в общем-то, даже выступить активистам на самой Триумфальной площади, прямо возле памятника Маяковскому. Но сами выступления сотрудники полиции пресекали очень жестко. Любой человек, который пытался что-то говорить, давайте три журналистам, взять мегафон или выступить, или достать какую-то листовку, там, символика стратегии 31, любой флаг, этот человек немедленно подвергался аресту сотрудниками полиции. И в один из таких моментов Сергей Мохнаткин подошел к сотрудникам, присутствующим на площади, подошел к сотрудникам полиции и выразил им свои претензии. И те, в свою очередь, пытались, видимо, его схватить. Я, к сожалению, сам момент задержания Сергея Мохнаткина пропустил. Невозможно все было отслеживать на площади, но конфликт там, ну, может, был на самом деле неизбежен, потому что сотрудники полиции традиционно незаконно задерживают людей, пришедших на акцию стратегии. Винтили достаточно жестко, в этот раз винтили тоже очень сильно, и стычки такие, ну, просто неизбежны. И видимо, настолько сильно сопротивлялся Сергей Мохнаткин своему задержанию, что на него составили заявление по статье 317. Известно, что наши правоохранители постоянно тем самым преследуют политических активистов, стряпая на них дела по 318 статье. Для этого даже может не быть повода. Может быть повод кого-то там в потасовке, активист поцарапал, сорвал погон там или что-то еще. А может быть и не быть повода. Тут трудно судить, следствие суд пускай разберется. Единственное, что ситуация Сергея Мохнаткина меня смущает, что некоторые деятели интернета поторопились сразу там принять какой-то обвинительный уклон, уже как бы расследовать его вину еще вперед Следственного комитета. Ну, Сергей Мохнаткин известен тем, что он был в свое время задержан стратегией 31, обвинен по той самой статье нанесения повреждения сотруднику полиции, хотя свидетель утверждает, что он никого не бил, и был незаконно осужден, просидел 2 года, признан политзаключенным, был помилован президентом тогда Дмитрием Медведевым. Ну вот, получилось так, что Сергей Мохнаткин, видимо, судьба у него, что вот стратегия 31, и второй раз он попадает опять по той же статье под арест. И, несомненно, партия «Другая Россия», мы будем его защищать, поддерживать, потому что он имеет отношение к стратегии 31, был арестован во время проведения акта стратегии 31, и мы не считаем действия правоохранителей на всех мероприятиях стратегии 31 незаконными вообще, как и действия власти, которые запрещают свободу собрания в стране, гарантированную нам Конституцией.
Вопрос Андрею Быстрову. Какова причина сегодняшних событий с активистами движения 6 мая?
Ну, сегодня, помимо активистов движения 6 мая, участвовали и также активисты «Солидарности». и другие гражданские активисты. Но каждое шестое число, тут очевидно, можно проследить логику проведения таких акций, как и в стратегии 31, что 6 число, 6 мая, мы все помним эти беззаконные, совершенно чудовищные избиения граждан, которые осмелились выступить на санкционированном митинге, но которые поддались на провокации властей, и, к сожалению, после этого у нас теперь оказались за стенках некоторые соратники, активисты, которые входят в число политзаключенных. И теперь каждое шестое число месяца активисты выходят на центральную площадь Москвы, на Красную площадь, либо на Манежную, тем самым выразить несогласие, протест и потребовать немедленного освобождения тех, кто находится неправосудно осужденный по надуманным статьям. Сегодня, например, акционеры, те, кто участвовал в этой акции, вышли с портретами и с требованиями участников вот этого болотного, так называемого болотного дела. Они держали в руках плакаты, и порядка 27 человек задержано было.
Лев Александрович Пономарев, вопрос, добрый вечер. Лев Александрович, вот такая ситуация в столице, а каково положение в провинции российской? Вам слово.
Ну вот, что я хочу сказать, что с одной стороны, можно сказать, что прошедший год какой-то успех был у гражданского движения, но вот освободили по амнистии какое-то количество людей, в том числе и часть болотников, и появились уже такие как бы выступления, что вот победа, оттепель и все остальное. Вот уже те примеры, которые были рассказаны передо мной, говорят о том, что в общем-то победы особой нет, первое. Что стиль, так сказать, власти, взаимодействия власти с гражданскими активистами сохранился тот же. А вот о чем вообще не говорилось и в прошлом году, и вот сейчас не говорится, это о том, что происходит с провинцией. А там ведь просто ничего не изменилось. И там никаких успехов мы вообще, говоря, так сказать, не видим. И вот только в последние дни декабря ко мне пришли сообщения о нескольких событиях, которые были в регионах. И вот, например, задержан правозащитник Андрей Осмачкин. Буквально, так сказать, за сутки до Нового года была провокация полицейская. Его задержали якобы за угон автомобиля. Причем полицейские прямо говорили о гражданской жене. Они говорили, вот у тебя, Андрей, ты у тебя умный, там, слишком умный. Но мы не глупее, мы уже все продумали, ему сидеть теперь. Уже не первая попытка посадить Андрея Смачкина. Это активист в Липецкой области, он живет в Усманском районе. Он фермер был когда-то. И когда он стал защищать жителей села, так сказать, от, так сказать, наездов полицейских, спасал там молодых ребят, которые пытались посадить за решетку, просто для галочки как бы. Его сожгли, его двухэтажный дом, сожгли его машину. То есть фермер он уже давно перестал быть. Но зато он как бы научился, в общем-то, выступать в судах, защищать людей. Он сейчас эксперт общероссийского движения за права человека. И вот полицейские очередной раз собрались силами и пытаются его посадить. Его задержали перед Новым годом, избивали, так сказать, у него там, вот, судя по некоторым данным, у него есть признаки применения к нему электрошокера. Члены ВНК ходили к нему, посетили его, так сказать, в этом смысле он сейчас уже как бы под нашим наблюдением находится. Но впереди борьба, жесткая борьба за его освобождение. И его вообще никто его в Москве-то ведь не знает. И он не попадает на, так сказать, ни на блоге «Эхо Москвы», так сказать, ни в передачи такие вроде как ваши. И, так сказать, и никого там оттепели, я утверждаю, что оттепели в регионах, естественно, нет. Или вот, например, Евгений Витошко посадили, уже дали реальный срок. Ну, слава богу, о нем хоть известно. Это человек, который, в общем, принадлежит тому, что он защищает природу. И до этого ему давали срок только за то, что они подходили к забору, которым огражден дворец, который построил губернатор Ткачев вокруг своего, причем незаконно захватив земли, и нарисовали что-то на заборе. Сначала дали ему условный срок, Евгению Витошко, а после того, как он как бы его нарушил, так сказать, ну, уехал на сутки там, то ли к родственникам, то ли к друзьям, на сутки выехал просто. Ему дали сейчас реальный срок, 3 года он будет сидеть. Совершенно вопиющий, как говорится, вот наказание. Часто иногда за убийство примерно такой срок дадут. И примерно такой же срок мы, естественно, ожидаем и для Махнаткина. Я вот должен добавить к тому, что говорили, хорошо известно. Я там не был на площади, но рядом был мой сотрудник, и просто был все время рядом с Махнаткиным. Кстати, Махнаткин тоже является экспертом движения за права человека. И хорошо известно, что его ударил, определенно ударил, полковник полиции. А вот что происходило потом, то ли он дал сдачи, то ли нет, потому что там дальше уже полиция, как бы клубок был такой из полицейских и из гражданских активистов. И возникает вопрос, а даже, я вот надеюсь, что он не ударил, то есть удастся, не удастся доказать, может быть, что он ударил. А даже если вот он ударил, что должен делать человек, если ударил полковник полиции? Публично ударил. Так сказать, как себя вести в данном случае? Я, честно говоря, не знаю.
Спасибо, Лев Александрович. Давайте спросим Сергея Фомченко. Вы одобряете намерение Михаила Борисовича Ходорковского возглавить борьбу за освобождение политзаключенных?
Я думаю, Ходорковский мог бы делать в этом направлении достаточно много, потому что, имея какую-то популярность, известность на Западе, одновременно авторитет, ну, хотя бы среди либеральной общественности в России, имея какой-то ресурс собственный, он мог бы принести какую-то пользу. Единственное, что, конечно, пока Михаил Борисович себя никак не проявил, и, ну, лично у меня во многом сомнения, потянет ли он это. Он 10 лет отсидел, да, он выдержал 10 лет, но сейчас видно прекрасно, что он, ну, наверное, предпочитает отойти от всего, забыть, скорее всего, то, что было вот последние 10 лет. Такое впечатление, то, что он уехал за границу, уже в Швейцарии. Ну, дай бог, если он, конечно же, включится в борьбу за защиту политзаключенных, и, то есть, заниматься политикой он, наверное, не сможет в России, а борьбой за права заключенных, тем более, что он несправедливо осужден, как он заявил, тем более, он сам был, сидел, да, несправедливо осужден, то, конечно, это дало бы, может быть, какой-то толчок, новый толчок в деле защиты прав политзаключенных, потому что у многих сложилась иллюзия после вот, амнистии декабрьской, что вроде как уже политзаключенных в стране нет, и все нормально, и вот теперь, как сказал Лев Александрович, и все хорошо. На самом деле ничего хорошего, это только это иллюзия такая. Возможно.
Андрей, да, спасибо, Сергей. Андрей, быстрый вопрос, как ваше вот, намерение и участница панк-молебна и Михаил Борисович, оно говорит о вопиющем положении в тюрьмах, когда человек не может, что ли, равнодушно относиться к ситуации со своими товарищами по несчастью.
Вы знаете, тут частично, конечно, может быть, это не совсем верно говорить, но слава богу, что какие-то известные люди, обладающие медийным потенциалом, обладающие, имеющие вес в политической жизни страны, узнают и понимают и осознают, что происходит вообще в российских тюрьмах, потому что очевидно, что проблема шире. Она мало того, что она шире, не просто узники болот, там же много политических заключенных. Почему-то мы забываем о том, что у нас по манежному делу сидят всего лишь только нацболы. Только нацболы. Больше никого там нету. Хотя участвует достаточно большое количество людей. И не доказаны факты применения насилия в отношении сотрудников власти. Но об этом у нас такая тишина. Поэтому то, что Михаил Борисович такой ценой, там, 10 лет отсидки, 10 лет в лагере, просидев, выходит и заявляет о том, что он готов бороться за права политзаключенных, это, конечно, огромный плюс для всех и для тех, кто сидит. Мы можем надеяться на то, что когда-нибудь эта система в ближайшее время, по крайней мере, по камешку будет она разложена и сломана. Но я бы тут сказал, может быть, Сергей чуть подправил бы, сказав то, что Михаил Борисович, очевидно, занял какую-то выжидательную позицию. То есть борьба за права политзаключенных, скорее всего, но это совершенно невозможно говорить, что я не занимаюсь политикой, я занимаюсь только борьбой за права политзаключенных. Очевидно, что политзаключенные уже в своем этимологии этого слова говорят о том, что люди сидят за свои политические убеждения. То есть что-то в стране, очевидно, противоречит. То есть людей за инакомыслие кидают в тюрьмы и в решетки. За решетки, очевидно, что тем самым он какие-то пробные, да, 10 лет, видимо, это сыграло свою роль, очевидно, что он какие-то пробные камни бросает, и, скорее всего, это будет вот тем началом, с которым он начнет выступать, как, очевидно, как большой политик. Ну, у меня такое, по крайней мере, чувство сложилось, что касается Михаила Борисовича Ходорковского.
Давайте Льву Александровичу зададим тот же вопрос. Как вы считаете, перейдет ли Михаил Борисович от простой, что ли, правозащитной деятельности к политической?
Я думаю, это вопрос не ко мне, а, так сказать, с другой стороны, конечно, я приветствовал, да я думаю, и другой, как бы, другого пути у Михаила Борисовича нет, как у человека, как бы, честного, значит, в общем, по-моему, человек, который всегда идет, не сворачивает с того пути, который он, так сказать, себе наметил, я думаю, что другого пути у него нет, как действительно заняться сейчас правозащитной деятельностью, прежде всего. И защита политзаключенных – это всего одно из направлений вот такой вообще правозащитной деятельности. И я не совсем согласен, что защита политзаключенных и борьба как бы с репрессиями, репрессивным таким характером режима – это обязательно политика, обязательно политическая деятельность. Вот я утверждаю, что вот я не занимаюсь политикой, такой прямой политикой, но тем не менее, так сказать, не участвую в выборах, не... только как наблюдатель, кстати, я член там, и как наблюдатель был, и как член участковой комиссии, я в этом смысле как бы участвую в выборах. Но вот эта правозащитная деятельность, она не является политикой, хотя естественным образом. Там мы говорим о том, что политический режим агрессивный, это высказывание, в общем-то, политическое. Но мы не говорим, что вот мы готовы там боремся за то, чтобы прийти к власти, допустим. Вот те люди, которые говорят, что я приду и готов, значит, прийти к власти, взять за власть, этот человек занимается политикой. А если человек говорит о том, что вот этот режим репрессивный, его надо менять, значит, может быть, путем выборов, а может быть, прямым, так сказать, сменой людей каких-то в этом репрессивном режиме, это, в общем-то, не политика, не прямая политика. И я надеюсь, что вот заявление такое Михаил Борисович сделал, и он будет следовать этому заявлению. Еще одну вещь я хотел сказать. Вот здесь прозвучало, что политический заключенный, он за свои убеждения страдает. На самом деле, я вот немножко ставлю под сомнение этот тезис. В чем? Дело в том, что когда мы говорили, что сталинский репрессивный режим, так сказать, и там были миллионы жертв его, и в эти миллионы жертв входили не только те люди, которые... Я имею в виду не то, кто погиб, но и кто был арестован там многие-многие годы. Так вот, жертвами были, допустим, крестьяне, которые собирали колоски, так сказать, за колоски был такой специальный, такой уголовный закон, который сажал за хищение, так сказать, хлеба на полях, за колоски, так называемые. И люди получали реальные сроки, крестьяне. И мы крестьян считаем, миллионы, вот там, сотни тысяч крестьян мы считаем жертвами репрессивного сталинского политического режима. А теперь давайте подумаем, сколько у нас жертв вот репрессивного путинского режима. А это и предприниматели, есть целые, так сказать, классы, скажем так, таких жертв. Это вот предприниматели, да? Это десятки тысяч предпринимателей, ну, скажем, тысячи, не будем говорить десятки тысяч. Тысячи предпринимателей, которые отобрали бизнес, значит, путем рейдерского наезда силовиков, людей, которые представляют государство. И вполне можно считать жертвами репрессивного режима. И я знаю, вот глубоко работаю в теме, как много сидит незаконно наркоманов. И это 50% по одной статье Уголовного кодекса, 2.2 распространение наркотиков, сидят у нас молодые люди. И там большая часть, это все провокации, это не те люди, которые не наркобароны, от них нет. Это просто для газ.
Да, да, Лев Александрович, мы поняли вашу мысль. Давайте напомню телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212 с нашими гостями Андреем Быстровым, Львом Пономаревым и Сергеем Фомченко. Мы обсуждаем тему «Год новый, политзеки прежние».
В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоило ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Знаете, что мне иногда снится? Что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера, в субботу и в воскресенье 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями Андреем Быстровым, Сергеем Фомченковым и Львом Пономарем обсуждаем такую тему, что год наступил новый, политзеки остались прежние. Вопрос Сергею Фомченко: в каких обстоятельствах сейчас отбывает заключение ваша супруга Таисия Осипова?
Свое содержание в любых колониях женских примерно одинаковое. То, что писал Толоконник в своем письме, на самом деле является нормой для любой колонии абсолютно. Это не просто места отбывания, как бы, наказания, это на самом деле каторга. Вот так, в понимании слова сама система заточена на то, чтобы ломать человека, подавлять, ломать его здоровье, ломать его как бы психику. И сидит очень много, как было сказано, молодых очень много сидит. Женщин, вот в женской колонии сидит очень много женщин молодых. Ребенок у каждой есть. Вот мы были на свидании летом, когда с своим ребенком, одновременно с нами, вот, меняя друг друга, сидело три молодых женщины, у которых дети примерно возраста нашей дочери Катрины были. И я просто поразился, на самом деле. Это массовое явление. Сидят, на самом деле, действительно ни за что многие. Подставы со стороны сотрудников полиции, это массовый характер имеет. Потом, даже если кто-то там и виноват, то 40 безумные совершенно сидят, там 12-14 лет есть 40, там совершенно. Это просто система такая убивающая людей. Половина, даже больше, наверное, больные. И многие болезни приобретаются. Там вот недавний случай, Таисия, ну, они сейчас шьют, и рядом вот сидела с ней женщина, долго они работали вместе, оказалось, что у открытая форма туберкулеза, выяснилось это не сразу. И получилось так, что теперь все, кто рядом с ней, в том числе Таисия Осипова, они пьют специальные лекарства, которые профилактика туберкулеза. От этих лекарств просто, ну, очень плохо. Они, там, головокружение, тошнота, слабость. То есть они убивают свой организм. Теперь терапия это называется, противотуберкулезная терапия. И то есть страдают не только те, кто болеет там, да, а еще и те, кто рядом находится. И это ко всем болезням, которые есть у Таисии, да, вот добавилось еще вот это. И то есть смерть заключенного — это совершенно нормально, ничего не будет, никак не медчасти, никого не выпишут справку, умер там от сердечного приступа. Медицина дичайшая, конечно, режим жесткий очень, тут нормально не поспать, не помыться женщинам невозможно. Там 15 минут в день, в лучшем случае, там помыться, раз в неделю сходить в баню. Да, что такое для женщины раз в неделю в баню, представьте себе. Что-то. И вот так это годами, да, годами, для кого-то это 10 лет. Таисия уже сидела больше 3 лет, и здоровье уже окончательно разрушено тюрьмой, и конечно, и там очень тяжело, и там и здоровому человеку, здоровый, если женщина сидеть будет, она просто превращается в развалину. Уж больной человек, там, конечно, оттуда даже выйти это проблематично, оттуда выходит инвалидами, кто-то вообще не выходит. И несмотря на то, что это находится 300 километров всего лишь от Москвы, но это средневековье, 300 километров от Москвы.
Андрей, быстрый вопрос. Вот мы летом встречались, когда была провокация против штаба Алексея Навального, как по-вашему, почему не удалось, сорвался план Кремля вот его упрятать тоже за решетку, и он всего одну ночь просидел в СИЗО?
Ну, слава богу, что сорвался. Я не сторонник здесь конспирологической теории о том, что там власть так тонко и хитро играет. Я думаю, что все-таки свою лепту внесли вышедшие на Манежную площадь люди. Это была беспрецедентная акция такого в современной России, такого количества людей центр столицы еще не знал. Ну, по крайней мере, в современной истории за последние 20 лет это была самая крупная несанкционированная акция. Хотя я допускаю, что определенный план, какой-то такой достаточно короткий, там, с выбором А и Б, у власти присутствовал, в том смысле, что они же всегда любят сначала гайки закрутить, потом чуть их отпустить, чтобы у людей, ну, чисто на эмоциональном уровне сложилось впечатление, что, о, мы чуть-чуть победили, слава богу. То есть, по сути-то, весь камень преткновения стоит в том, что Навальному сохранили обвинительный приговор. То есть, он все равно, он осужден, условно осужден, он не может участвовать в выборах. То есть, казалось бы, совершенно полностью сертифицированный процесс. Мы ездили в Киров, мы там слушали показания свидетелей, когда люди путаются вообще, свидетели обвинения, они путаются в том, что они говорят. И судья их останавливает, говорит, судья Блинов, говорит, ну, я думаю, многие это наблюдали, говорят о том, что, ну, подождите, мол, там в протоколе у вас же по-другому написано, или просто делать вид, что все идет нормально, а потом зачитывает там, с флешки приговор решения. То есть, очевидным образом вас примерялось, пристреливалось и оценил вообще ситуацию, сколько людей готовы выйти, а что дальше будет. Но, посадив Ани Навального, они очевидно, получили бы, ну, как я говорил, что не нового мэра. Это уже была бы заявка посерьезней. То есть, Алексей Навальный, находившийся в застенках, это было бы, если Ходорковского встречают так, рукоплесканиями либеральной общественности, у Навального, я думаю, могли бы встретить гораздо большее количество людей, в том числе там, условно простых граждан, с тем, что это человек уже с гораздо более серьезными политическими амбициями. Собственно, поэтому и план по всей этой провокации у властей сорвался. Но, с другой стороны, Лев Александрович правильно говорит, что эта оттепель, она вся немножко мнимая, и, опять же, власть, как и всегда, используют и очевидным образом носит имитационный характер, ее деятельность носит имитационный характер, поскольку, конечно, теперь никакой нет, по амнистии там вышло несколько человек, хотя у нас осужденных гораздо больше, и определяется они там миллионами, по-моему, да, сидит сейчас в колониях, миллионы. Поэтому, что будет после Олимпиады, это остается только гадать. И кого, и как, и куда по росчерку пера или по приказу царя могут закинуть места, как говорится, не столь отдаленные. Поэтому сейчас нависшие над Алексеем еще сколько, 3 дела. Еще не, это не является свидетельством того, что власть пошла на попятную. Закончится Олимпиада, закончится международное пристальное внимание, и что дальше будет, и не придется ли нам опять снова выходить на площади, и, очевидно, может понадобиться для его освобождения или для незаточения в тюрьму потребуется гораздо больше людей, а в том числе, если на кону стоит условно сегодняшний там политический лидер, если его так запросто могут кинуть в тюрьму, то что могут сделать простыми активистами и простыми несогласными? Как вот Сергей рассказывал, какие-то совершенно просто чудовищные истории, кому внимание уделяется гораздо меньше.
Лев Александрович, как вы считаете, вот почему Кремлю не удалось засадить Алексея Навального, и может ли он из политического заключенного, хотя и не находящегося в заключении, превратиться в знамя протеста?
Ну, первый вопрос, почему не посадили? Ну, по-моему, здесь общая причина есть. Это Олимпиада, эта оценка, как говорится, не только мне принадлежит, а большинству обозревателей этой ситуации. Олимпиада, так сказать, еще раз Олимпиада. И Навальный, и Ходорковский, и многие другие, так сказать, как те несколько, какое-то количество людей, которые освобождены, это все сделано под Олимпиаду для того, чтобы даже, может, более конкретно Меркель приехал на Олимпиаду. А, вот, или еще там несколько лидеров западных стран. Это давление Запада, ну и, конечно, и наша работа, гражданского общества, ну, может быть, даже в первую очередь, к сожалению, это давление Запада. А теперь, может ли, ну, второй вопрос, он как бы не связан с первым, может ли Навальный стать реальным лидером национального масштаба? Вопрос, по-моему, сейчас нерешаемый, скажем так, так сказать. Наверное, может, потому что неплохо дебютировал на выборах мэра города Москвы, так сказать, но пока он не является консолидирующей такой фигурой широкого спектра гражданского общества. Я знаю, что в результате этой выборной кампании в том числе были разочарования вот, либерального спектра гражданского общества.
А как вы считаете, Лев Александрович, дают ли вот теракты, случившиеся под Новый год, новый повод для Кремля закрутить гайки уже по статье об угрозе экстремизма?
Не понял вопрос.
Вот эти теракты в Волгограде, как по-вашему, станут ли поводом для закручивания гаек и ужесточения режима?
Это мы все этого бесспорно ожидаем. И таких предсказаний сделано много, потому что это не на пустом месте, как бы. Всегда власть закручивает гайки так сказать, после того, как происходят теракты, так сказать, и всегда есть подозрение, что как бы, хотя, ну, значит, я сам его выталкиваю из своего сознания, что как бы все эти не случайно происходят. Но я надеюсь, что, опять-таки, до Олимпиады, на самом деле, скорее всего, не будет до Олимпиады. А вот что будет после Олимпиады, мы не знаем.
Тут же вопрос, Сергей, как вы считаете, вот, могут ли ваших единомышленников там преследовать экстремизм, вот, мотивируя это угрозой терроризма?
В конце декабря, еще до взрыва в Волгограде, были внесены изменения в законодательство, Госдума приняла президентские поправки к экстремистскому законодательству, и все уголовные статьи, связанные с экстремизмом, 40 по ним увеличено ровно в два раза. Там, где было 2 года, стало 4 максимальный срок наказания, там, где было 3 года, стало 6 лет. То есть эти статьи переведены в разряд средней тяжести и тяжких статей, чего не было раньше. Теперь за действие, которое ненасильственное, не приносящее никакого вреда, но признано будет экстремистским, человек может ехать на 6 лет лишения свободы, как за убийство. Так что уже до всяких взрывов закручены гайки, так что дальше уже некуда.
Да, и даже за обсуждение целостности России.
Вот. 5 лет.
Да.
5 лет подписал закон Путин о том, что обсуждение, и даже не призывы, они уже свидетельствуют о том, что человека можно, собственно, закинуть на пятерочку, как принято говорить.
Лев Александрович, вот вы как раз один из персонажей были «Анатомии протеста». Вас там обвиняли НТВшники, что вы обсуждали целостность России и проблемы Южных Курил. Как вы считаете, вот если бы это было после принятия этой статьи, к вам бы могла она быть применена?
Да запросто. Потому что, так сказать, на самом деле уже вот где-то опять-таки, по-моему, на НТВ была передача, я ее не смотрел, но мне передавали, что одновременно и Альбац, и я были те, как бы, так сказать...
О, вы много потеряли. Возможно,
фильм был, да.
И Удальцов там был, да-да-да. Это фильм, я забыл, как он называется. Ну, по каким еще, по вашему поводу, могут преследовать оппозиционеров в Кремле? Вот, кремлевские сатрапы, что называется.
Ко мне вопрос?
Да, да.
Я бы так сказал, что поле это безграничное, так сказать, поле безграничное. Я должен сказать, что давно уже находится, висит такой топор в виде закона о гостайне, поправок закона о государственной тайне. И он до сих пор еще не работал. Если вы помните, полтора года назад такой закон был принят, и там было написано буквально следующее, что любая передача информации, там, любой доклад, который наносит ущерб как бы суверенитету России, там, безопасности России, значит, говорит поэтому в соответствии с передачей такой информации за рубеж, ну, допустим, доклад какой-то сделали, передали международной конференции, значит, автор этого доклада может подвергнуться уголовному преследованию за, так сказать, по статье о государственной измене, и сроки там не маленькие. Пока этот закон не действует, полтора года не действует, но он существует. И в любой момент по нему могут открываться дела и против журналистов, и против гражданских активистов, и против правозащитников, так сказать, да, собственно, любого общественного деятеля, который там, значит, встретился с каким-то зарубежным коллегой и передал ему какую-то информацию, которая наносит якобы ущерб вот российского безопасности. При этом, если раньше гостайна, там закон о, значит, безопасности подразумевал именно предание фактов, которые имеют гриф совершенно секретно, и это понятно, любая страна свои секреты, естественно, хранит, то здесь это абсолютно резиновый закон, и, как нам кажется, первый раз его хотели применить к профессору Савве, так сказать, но в настоящий момент, наверное, попытка сейчас пресечена благодаря действиям правозащитников и уполномоченным правам человека Лукина Владимира Петровича.
Сергей Фомченко, вопрос, как вы считаете, вот, например, ваши товарищи попытались бы донести правду до мирового общественного мнения о ситуации
в России положение политзаключенных может быть истолковано как нарушение гостайны и, как Лев Александрович говорит, вызвать репрессии.
Ну, там действительно резиновая формулировка, поэтому совершенно можно под любое, даже высказанное, просто написанное, опубликованное мнение подвести. Ну, мы, в общем, на самом деле предпочитаем обращаться к гражданам своей страны больше, чем к международному сообществу, хотя пользуемся ЕСПЧ, подаем жалобы ЕСПЧ. Но я думаю, да, если кто-то вот выступит с каким-то докладом и отправит его за границу, то, судя по формулировке закона, я помню, когда он принимался, конечно, может любой человек попасть совершенно. Зависит от воли следователя. На самом деле в России все зависит от воли следователя и от судьи. Трактовать любое действие можно так, как они захотят. И права, система заточена полностью под обвинение, под обвинительный уклон. И в любом деле, не только там по экстремизму, по любым делам.
Андрей, быстрый вопрос. Как по-вашему, ощущается ли страх Кремля перед заразительным примером Украины, что он может стать показательным для российской оппозиции?
Знаете, ну, к сожалению, сегодня, по-моему, такой все-таки страх отсутствует. То есть Россия, даже направляя свои транши там, в 15 миллиардов, очевидно, решает все-таки геополитические вопросы, а не столько боится повторения сценария, как это было несколько лет назад, когда проходила оранжевая революция. Мы свой шанс молниеносный и внезапный, к сожалению, не использовали. В 2011 году у нас было несколько развилок поведения, но, видно, очевидно, я не склонен здесь считать, что чьи-то это личные ошибки. Потому что, скорее всего, просто, наверное, общество еще тогда было к таким преобразованиям и к такому принципиальному отстаиванию своих прав, еще и к смене власти, и к Майдану, там, несколько месяцев, еще было не готово. Но вот на сегодня, мне кажется, это все-таки проблема перед нашей властью не стоит. Именно боязнь Майдана и таких несанкционированных акций. Но я думаю, с приближением выборного цикла, что касается Мосгордумы, вполне возможно, она может послужить таким определенным катализатором. Ну и дальше, к 2018 году, очевидный прицел у оппозиции на действительную победу тут присутствует, потому что уже пройдя тот этап, которые мы за несколько скачок совершили там, за несколько этих лет, очевидно говорит о том, что у людей есть запал и желание определенных перемен в нашей стране. И что самое интересное, скорее всего, их убавляться этих людей не будет, потому что однажды узнав правду и однажды там, раскрыв глаза и увидев, как там Махатма Ганди говорил, что проснувшись, уже все, человека обратно отпустить в сон можно только какими-нибудь гипнотическими средствами. Поэтому я думаю, что нарастать общественное недовольство будет, и для этого нам будет необходимо использовать выборные процедуры как предлог или как повод, а может быть и действительно путем, если эти выборы будут организованы, не только подсчет выборов мэра, где там только были фальсификации на уровне собесов и продуктовых наборов, но если еще кампания будет честная, я думаю, у оппозиции есть все шансы серьезно побороться за доминирующее положение в стране.
Лев Александрович, как вы считаете, почему власть не боится вот так открыто возобновлять репрессии? То, что сделали с Мохнаткиным или сегодня с членами комитета 6 мая, это же было невозможно. В 2011 году, в 2012 сразу бы десятки тысяч людей вышли на улицы.
Нет, вы знаете, к сожалению, и в 2011, и в 2012 это тоже было возможно, к сожалению. А выходили на улицу все-таки не по поводу конкретного какого-то человека, и, собственно, там Мохнаткина тогда и посадили. И ничего там такого, так сказать, опять десятков тысяч людей не выходило, когда первый процесс был над Мохнаткиным. Выходили по событиям, все-таки, которые касались действительно миллионов человек, так сказать. И выборы оскорбили просто миллионы людей, обычных людей, которые не следят за, вот, особенно за средой политических активистов. Там не сидят в Фейсбуке постоянно, там в этих сетях гражданских активистов, но выборы это действительно коснулось всех. И поэтому какие-то события, которые, или вот, например, возьмите случай с законом подлецов, да, закон Димы Яковлева, ведь тоже неожиданно люди вышли, но и мы видим, что людей скорее выводит вот, в большом количестве оскорбление, так сказать, вот еще, так сказать, когда власть оскорбляет граждан. А вот публичное оскорбление такого будет, наверное, скорее по каким-то моральным соображениям, вот как закон Димы Яковлева. И, наверное, вот власть, она это не понимает, кстати, она как бы имманентно не может понять, вот так принимая закон Димы Яковлева, что это может быть оскорбит миллионы людей. И выйдут тысячи, десятки тысяч человек, а вышли. И я думаю, что вот на такого рода, так сказать, такого рода мины, она будет наступать и дальше, потому что она не может понять, так сказать, потому что она сама настолько безнравственна, власть сейчас. Любая власть безнравственна, но в России она слишком безнравственная, я бы так сказал. И она себя рано или поздно похоронит. И, конечно, хотелось бы, чтобы это все было путем выборного процесса, эволюционным путем.
Сергей Фомченко, вопрос. Вы видите ресурсы или возможности для мирной смены режима? Или, как Эдуард Вениамин, считаете, что только уже сейчас бойкот и насилие возможно?
Нет, не вижу, конечно. Система, более того, даже она стала сильнее после событий 11-12 года. Она научилась справляться и с протестом уличным, отчасти, да, и подавив его, она стала как бы, то, что она снимает, делать сильнее, да, то, что она стала опытнее, стала сильнее, она изменила законодательство, заточила его под такие уже случаи и возможности. И система выборов, конечно же, контролируется полностью властью. И невозможно выиграть там, если ты играешь по правилам противника, ты никогда не выиграешь. Это наше твердое убеждение. Поэтому мы считаем, что надо бойкотировать любые выборы, потому что граждане страны уже бойкотируют их. Почти никто не приходит на избирательные участки. Даже вот выборы Навального, когда, казалось, мотивированные москвичи в большом количестве должны были прийти на участки, и выборы вроде интересны. Но явка 30%, да, что только, это очень интересные выборы, да, для москвичей, да. И получается, что если люди не верят этим выборам, то надо, наверное, пойти на поводу народа и признать его мудрость и сказать: нет, ребята, вот мы не верим этой власти настолько, не верим никаким кандидатам, говорят люди, да, и мы тоже говорим: да, ребята, мы не готовы участвовать в выборах, они нечестные. Ведь если бы на выборы допустили всех абсолютных кандидатов, то можно было сказать: ну да, может быть, попробуем. Но ведь власть же манипулирует, играет. Вот здесь они взяли, дали Навальному, позволили. Это же их игра, это не наша игра. И получается, что власть все равно манипулирует выборы, а то манипулирует, тот и выигрывает. Поэтому мы считаем, что нельзя играть ни в какие игры с властью, и нужно жесткое игнорирование этой власти вообще, бойкоты выборов, бойкот этой власти в целом.
Андрей, я знаю, сохранил веру в выборы. Что дает вам повод для оптимизма?
Нет, ну, Сергей частично, конечно, прав. Никто не хочет. Это, конечно, вредно играть с Шулером по его правилам. Это такая хорошая идеалистическая концепция. Но в 2011 году кто людей вывел на площадь? Понятно, что их закаляла и стратегия 31, и марши несогласных. Ну, какой, что поводом послужило? Участие и подтасовка, когда Гудков там туалеты открывал, а там, значит, сыпятся бюллетени, подписанные за Единую Россию. Это же послужило. Ведь сегодня отказ от участия в выборах, и якобы мы идем на поводу, прислушаемся к мнению народа. После этого, как вы, вот, Сергей, себе представляете, что волшебные дверцы Кремля откроются, и туда зайдет на броневике, без броневика просто зайдут революционные, настроенные переменам люди, или как это произойдет? Людям необходимо участие, им нужно показательные моменты того, что здесь нарушается, здесь обманывается. А если просто не участие, оно, скорее всего, будет созвучно вот такому аморфному состоянию русского человека. Ну, как идет, так и идет. Не будем участвовать в выборах, ну и не участвуем. И власть будет сменяться, тандем сменяться, пока, собственно, физиологическая способность у них сохранится к этому.
Не могу ответить. На самом деле, делегитимизация власти, вот что послужило толчком выхода людей на улицы. И если бы все политические силы тогда не призывали бы голосовать за любые партии, а поддержали бы нашу стратегию эти выборы игнорировать вообще, то степень бы накала была гораздо сильнее бы, и никакие бы переговоры с властью, выводы на болото, ну, просто не влияли. То есть степень накала, народное недовольство, накопившееся тогда, и степень неверия и делегитимизации власти, которая действительно произошла, люди вышли по всей стране, не только Москве вышли.
Ну, а примеры такие вообще существуют где-то вот в соседних странах или еще где-то? Всегда же выборы, потому что они эмоциональные человека, который не вовлечен в политическую деятельность, который, ну, не знает всех этих тонкостей и подводных камней о том, что в выборах насколько они подтасованы, кого там не допускают, зарегистрированные партии, там сегодня у нас 60-х зарегистрированных, а настоящие силы не регистрируются. Многие люди даже это не понимают. Они знают, что есть условные силы добра, есть условная сила зла, которая сосредоточена в Единой России. России. Вот они там обманывают, и если их так оскорбили за то, что они поставили галочку, они готовы выйти, потому что они чувствуют как личное оскорбление. Но мне честно, видится немножко конструкция ложная и слишком идеалистическая. Она, конечно, имеет место быть, и, наверное, было бы хорошо, если бы это действительно было так, потому что всегда хочется бороться со стопроцентной уверенностью и пониманием того, что ты делаешь вот правое дело, и ни в какие даже руку не пожимаешь этим мошенникам и жуликам. Но если нет другого пути, и, скорее всего, история не знает еще ни в Сербии, ни в Украине, ни в Грузии, всегда есть сильная оппозиция, пусть даже она полностью не соответствует интересам независимых граждан, но через выборы, через вот этот процесс...
Через отрицание результатов выборов, через непризнание, выборов.
Но отрицание, когда есть противник хотя бы, кто-то участвует в выборах, кто осмеливается.
Если барьер снижен настолько, это не было ни в одной стране, ни в Грузии, ни в Украине, ни в Сербии, не было такого, что барьер, отсутствует полностью барьер. То есть получается, что там есть выбор хотя бы. У нас не было и не будет выборов. У нас не будет допущены оппозиционно равный кандидат, равный Путину, который примерно с ним будет бодаться. Этого не будет, просто же не будет.
Нет, но вы же в Химках участвовали в выборах мэра.
Ну, смешные выборы.
Вы же никак Павлу туда участвовали.
Туда специально выпустили чилику, чтобы показать, что они набирают никакого результата, чтобы...
Ну, опять, специально все равно...
Это было же до того, как мы приняли решение о создании комитета бойкота выборов. Тем более мы участвовали, чтобы показать, что эти выборы, как бы, они не ведут никакому результату. Эти выборы, кстати, очень показательные. Авторитет Чирикова был, к сожалению, разгромлен полностью, и она сошла на нет. Власть допускает только такие выборы, там, где авторитет оппонента сойдет на нет. И вот с Навальным они даже, наверное, чуть ошибочно поступили для себя, для своей точки зрения, они подняли его авторитет, и, видимо, теперь больше его не допустят никаких выборов, просто иллюзий не питайте.
То есть вы допускаете, что власть...
Больше ошибок она не сделает, сразу говорю. Да. Однозначно.
Да, Лев Александрович, как вы считаете, вот как сменится режим в России, если такие два полярных мнения исповедуют наши гости?
Да. Вот я что хочу сказать, что только вмешательство в наш спор, вот гражданский активист, вот сидим мы трое, да, но может быть там нас там увеличим нашу, вот такой спор можно себе представить там несколько тысяч, это гражданские активисты. Но эти гражданские активисты не решат вопрос власти в России. Вопрос власти в России решает народ. А народ должен стать более, так сказать, как бы, более гражданственным, скажем так. Они должны стать гражданами. Но гражданами народ, население становится только через выборы. Сталкиваясь с одним, один раз их обманули, второй раз их обманули, третий раз их обманули. И народ, и вот тогда уже десятки, сотни тысяч, миллионы людей решат вопрос власти. И я надеюсь, это будет либо через выборы уже, так как все знают, как голосовать, за кого голосовать, объединяются там, контролируют выборы, либо выходя на площадь. Но именно миллионы, когда десятки тысяч, сотни тысяч выходят на площадь, та смена власти происходит мирным путем. Поэтому выборы – это самый прямой путь к изменению, то есть я бы так сказал, единственный путь к изменению власти, но, может быть, не самый скорый.
Ну, посмотрим, как, Сергей, по-вашему, какие должны быть первые шаги Михаила Ходорковского вот на его этой новой стезе, его миссии, которую он для себя выбрал?
Ну, многие сразу говорят, что он как минимум должен оказать помощь материальную политзаключенным, потому что, видимо, это одна из проблем, которая существует, с которой сталкиваются все, в том числе, допустим, мы сталкиваемся с этим. И это чисто потому, что он человек, который имеет такой ресурс или может привлечь такой ресурс, потому что то его окружение, которое есть, оно обладает такими ресурсами. Потом, наверное, так как он медийный человек, известный и в России, и за рубежом, он, наверное, может задействовать именно свои связи для того, чтобы поднять тему политзаключенных в России, то, что они остались, и то, что надо продолжать борьбу за них, и подтолкнуть к этому тех людей, которые готовы, которые верят в его авторитет, люди могут быть здесь, могут быть за границей, и использовать свой авторитет для давления на власть России с целью освобождения политзаключенных.
Андрей, по своему вопросу, как по-вашему, Платона Лебедева вот удастся освободить досрочно, или уже власть ограничилась освобождением Ходорковского, и он будет сидеть до упора вот весь свой срок?
Вы знаете, Тут многое, скорее всего, зависит от самого Платона и от его позиции. Он отказался просить помилования, и как он себя поведет дальше, учитывая поступок там Михаила Борисовича, это остается, честно, загадкой. Но Лев Александрович прав в том смысле, что Олимпиада, скорее всего, будет показательным событием, и после нее многое может пойти не по тому сценарию, какой складывается и у граждан, и в том числе и у экспертов. С одной стороны, это идет переоценка этого события со стороны либерального круга, что это прям то событие, тот отсчет, после которого все мигом и махом либо рухнет, либо наступит там финансовый кризис, либо всем будет все равно на общественное мнение Запада и России, либо к Олимпиаде совершенно ничто не приурочено, а это всего лишь личные решения Ходорковского и Лебедева. Не знаю, я надеюсь и желаю Платону скорейшего освобождения и при этом не терять той веры и принципиальности, которую они за то долгое заключение заработали в нашей стране, в застенках и в тюрьме.
Лев Александрович, вопрос, как по-вашему, чьи шансы на освобождение вот досрочное наиболее велики из российских узников совести?
Ну, я, если имею в виду конкретно Платона Лебедева, я думаю, шансы довольно большие. Я как-то, так сказать, надеюсь, что при освобождении сама операция Михаил Борисович носил такой характер спецоперации. Я думаю, в условия, какие-то условия было, входило в эту договоренность. Я надеюсь так. А теперь, если говорить о более широких, так сказать, каких-то перспективах, мы, по-моему, весь час об этом говорили, предсказать что-то определенное довольно трудно. Но мне кажется, все-таки завершаем этот разговор, то надо сказать, мне кажется, так, что гражданское общество не потерпела поражение в предыдущем году, так сказать. По разным, по-моему, параметрам можно это оценивать. Но больших успехов не имело. То есть такой... Это хорошо. Значит, нас все это держит в хорошем тонусе. В следующем году, так сказать, нашу борьбу. И, конечно, может быть, более консолидированно это делать, чем делается до сих пор.
Да, Андрей, как вы считаете, Новый год он будет, благодаря, может, Олимпиаде, как Лев Александрович надеется, более гуманным, что ли, по отношению к узникам совести?
Знаете, Владимир, если бы действительно кто бы это знал, от чего это зависит, действительно это просто такая воля царствующей особы, которая под Новый год решила сделать вот такие экстравагантные для себя подарки, либо действительно это влияние международной общественности, никто не знает, но мы склонны, и, видимо, нам придется, как и в другие, и в прошлые годы, действовать по принципу делать, что должно, и будь что будет. Мы понимаем, что здесь, с одной стороны, полная несправедливость, а с другой стороны, вот тот, кто эту несправедливость олицетворяет. Вот впереди близятся московские выборы. Очевидно, присутствует надежда, и мы будем прикладывать к этому усилия, чтобы объединиться и единым кулаком действовать против тех, кто поддерживает, либо напрямую участвует в фальсификации процессов, и кто людей за инакомыслие бросает в тюрьмы и в колонии. Я даже скажу больше, вот мы берем болотный процесс. За пустую бутылку люди могут получить, и сейчас находятся в СИЗО. Мы берем Бирюлева, мы берем события драки в Ярославле, когда болельщики «Спартака» дрались с ОМОНом. Очевидно, что для власти то, что не представляет угрозу по сути и по содержанию, то есть одно дело это Путин и уйди, а другое совершенно там Москва без кавказцев или еще что-то. То есть власть пытается играть на этих настроениях, но мне почему-то кажется, что это может произойти только до поры до времени. Поскольку если даже у людей не особо толерантных в сфере гражданственности, в сфере националистической сфере, что может произойти, никто ничего не знает, в том числе и Манежка, которая еще произошла до событий на Болотной площади.
Спасибо. Напомню, что положение политзаключенных в России и намерение Михаила Ходорковского бороться за их права мы обсудили с активистом партии 5 декабря Андреем Быстровым, активистом Другой России Сергеем Фомченковым, лидером движения за права человека Львом Пономаревым. Всем им огромное спасибо за участие в нашем первом в наступившем году в прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.